This is Russian Christian Radio program Peace Be With You.
В эфире русская христианская программа «Мир вам».
Мир вам, настал общение час. Мир вам, и мы приветствуем вас. Мир вам, пусть будет слышен смех детей. Мир вам, и больше радостных дней. Мир вам. Сердца пусть будут добрее. Мир вам, вы не судите людей. Мир вам, и вашим близким, и друзьям. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам. И с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам, и крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам. Пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам.
Мир вам, друзья! Господь разрешает нам иметь еще одну встречу на волнах радиоэфира. У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете радиопрограмму «Мир вам».
Света, вы
священники земли должны светить, священники земли должны быть святы, священники земли должны светить, священники земли должны быть святы. Не дай Господь услышать мне
Постоянные слушатели этой радиопрограммы помнят, что уже дважды в двух наших радиопрограммах мы обращали внимание на библейское событие. С одной стороны, трагическое, а с другой стороны, именно в том событии Бог явил святость свою. И вот сегодня я хочу предложить вашему вниманию обещанный мною еще в первой радиопрограмме текст из предпоследней книги Библии, а именно из послания к евреям. Этот текст напрямую связан как с разбираемыми нами событиями в ветхозаветнее время, так и с нами, живущими в 21-м столетии. И что очень важно, именно этот текст из послания к евреям ставит условия, при котором мы можем увидеть Господа. Я прочитаю этот текст немножко позже. А сейчас я хочу напомнить тем, кто слушал предыдущие радиопрограммы, и немножко ввести в курс тех событий, которые мы с вами уже исследовали. Итак, в истории израильского народа после выхода из египетского рабства евреям пришлось дважды проходить пустыню, а вернее, две пустыни с одинаковым названием Син. Это были две разные пустыни, но я не знаю почему, но вот события, происходившие там, были очень похожи. В первый раз евреи по причине нехватки воды подняли бунт против Моисея и Бога. И Бог рукой Моисея дал народу воду из скалы, повелел Моисею ударить в скалу жезлом. Это было первое событие. А вот во втором событии тоже был бунт, и тоже по причине нехватки воды, но принимали участие уже не те же самые евреи, а их дети, потому что разница между первым и вторым событием – 40 лет. И за эти 40 лет то первое поколение почти все умерли за грех, за неверие Богу. Нужно сказать, что умерли люди согрешившие, но, к большому сожалению, не умер грех. Такой же грех проявился через 40 лет, но уже у детей. И важно сказать, что у детей ропот был уже с религиозной начинкой. Эти дети уже знали закон Божий, данный через Моисея. Они уже научены были религиозным терминам, но, несмотря на знание закона и множество чудес, которые они видели, неверие и ропот все так же гнездился в сердцах уже детей, как и у их родителей. Это то, что касается еврейского народа. Но внимание в наших размышлениях мы обращали не на народ, а на Моисея и Аарона. Кстати, в первом извлечении воды из скалы роль Аарона совсем не выделяется. Но вот во втором событии Аарон и Моисей равнозначно поставлены Богом на одну ступеньку. А может быть, даже Аарон немножко выше. Я прошу вас заметить, что Господь дает повеление обоим равное, как Моисею, так и Аарону. Давайте послушаем, как это записано в Библии. Я буду читать из 20 главы книги «Числа», начиная со стиха 7. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой». Вы заметили, как Бог говорит? ты и Аарон, брат твой, соберите народ. Не сам ты, Моисей, собирай, а вдвоем с Аароном». И далее продолжает Господь повеление обоим равнозначно, Моисею и Аарону. Вот слушайте. «И скажите в глазах их скале». Не «скажи скале», а «скажите» множественное число. «И скажите в глазах их скале». Вдвоем скажите, то есть ответственность на вас двоих. «И скала даст из себя воду». Такое слово Господа к Моисею и Аарону. И вот, читая далее со стиха 10, видно, что два Божьих человека сделали первую часть Господнего повеления в точности. «И собрали Моисей и Аарон народ к скале». Вдвоем собрали Моисей и Аарон. Но вот происходящее далее стоило Моисею потери права войти в землю обетованную. И также и Аарону вместе с ним. Вот что библейские страницы повествуют нам. «Сказал он им», Моисей сказал, Аарон пока молчал, «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» И поднял Моисей руку свою и ударил скалу жезлом своим дважды. И потекло много воды, и пило общество и скот его. И сказал Господь Моисею и Аарону: «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему». Это вода Меривы, у которой вошли в распрю сыны Израилевы с Господом, и Он явил им святость свою. Бог через своего служителя оставил для нас вот эти записи, не скрывая, я подчеркиваю это, не скрывая, что такие великие герои веры, как Моисей и Аарон, не явили святости Господней. В чем это выразилось? Со стороны Моисея были три видимых нарушения воли Господа. Говорил к народу, а не скале, возвысив себя в слове к народу, тем самым отодвинул или умолил Бога. И третье – бил скалу, причем дважды. Скажу, что ровно столько же раз согрешил и Аарон. Потому что, как священник, поставленный самим Богом, Аарон обязан был строго, очень строго наблюдать за исполнением закона Божьего. Слово Господне. И всякий раз, когда Моисей нарушал повеление Господня, Аарон, как священник, должен был исполнить свое служение, остановить нарушение. Пройдет много веков с той поры, и апостол Павел к одному молодому священнику напишет письмо с предупреждением. «Тимофей, помни, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняя служение твое». Не исполнил свое служение Аарон, не стал на сторону строгого исполнения слов Господних, за что и понес более сильное осуждение от Господа, чем Моисей, потому что был священник. Иисус Христос в одной из проповедей скажет: «От всякого, кому дано много, много и потребуется, а кому много вверено, с того больше взыщут». Вот поэтому и строже спросил Бог с Аарона. В чем это выразилось? Вот об этом и будет наша радиопрограмма. И хочу предупредить, что нам, христианам, особенно тем, кому через рукоположение вверено служение, доверено слово Господне, строгим исполнением которого мы должны явить святость Господню. Иначе строгий суд грозит нам за неисполнение слова Господнего.
Тот, кто ищет истины Господней, его жаждет утешения, тот найдет. Кто желает к Богу приближения, милость Бога обретет, милость найдет в нем, найдет. О, как же близок ты сердцу взывающему, Господь к тебе. Обращенный к тебе, милосердный Бог наш, ты всегда рядом, ты всегда близок к тем, кто ищет истины Господней. Желает очищения, близок Господь, тому близок Господь, да близок
Позвольте мне сейчас пригласить вас еще раз обратить внимание на уже прочитанный текст. «И сказал Господь Моисею и Аарону, за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему. Это вода Меривы, у которой вошли в распри сыны Израилевы с Господом. И Он явил им святость свою». Посмотрите, здесь интересное слово. Моисей и Аарон не явили святости Господней. Это мы уже с вами, можно сказать, прошли, разобрали. Но летописец записал следующее. «Это вода Меривы, у которой вошли в распри сыны Израилевы с Господом, и Он, Господь, явил им святость свою». Оказывается, несмотря на то, что Моисей и Аарон не явили святости Господней, Господь сам явил свою святость. В чем это выразилось? В том, что потекла вода? Не думаю. Потому что, хотя ничего не написано об этом, но логика подсказывает, что евреи, утолив жажду, расходились по домам и рассказывали, как Моисей ударил в скалу, как Моисей говорил, что он с Аароном дает им воду из скалы. Ну, не видно здесь никакой святости Господней. Так где же и как явил святость свою Господь? В книге Левит записана трагическая и величественная история, другая история, которая поможет нам ответить на этот вопрос. Я сейчас буду читать из 10 главы книги Левит, с 1 стиха. Послушайте. «Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня и вложили в него курений и принесли пред Господа огонь чуждый, которого Он не велел им. И вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. И сказал Моисей Аарону». Будьте внимательны здесь тому, что я сейчас прочитаю. «И сказал Моисей Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал, в приближающихся ко мне освящусь и пред всем народом прославлюсь. Я надеюсь, вы обратили внимание на слова «в приближающихся ко мне освящусь». Речь идет о святости. «И перед всем народом прославлюсь». Надав и Авиуд, поставленные Богом священнодействовать, или, говоря по-другому, перед Богом представлять народ, а перед народом являть славу Господню, взяли чуждого огня и пришли пред лицо Господне. Представьте себе эту картину. Надав и Авиуд, одетые по всей строгости в предписанную священническую одежду, в руках держат кадильницы, именно те, которые необходимы. Состав этих горючих веществ для воскурения предписан в повелении о возжигании. Но маленькое и никому неизвестное отступление. Кадильницы зажгли не от жертвенника, а от чуждого огня. Я не знаю, где они взяли этот огонь, но Писание говорит, что зажгли кадильницы от чуждого огня. Позвольте вас спросить, дорогой слушатель, сможете ли вы определить, чем зажгли огонь, к примеру, в свече? Если вы не видели этого, спичкой, зажигалкой или от другой свечи, при условии, конечно, если вы не видели сам процесс зажигания свечи, угадать, может быть, вы и сможете, но точно определить никогда. Но то, что не может сделать человек, может сделать Бог. И Бог сделал это. Бог знал, от какого огня зажигается кадильница. И на все века на страницах Библии оставлено предупреждение. Если ты приступаешь к служению перед Богом, проверь себя и свою кадильницу. Какой огонь зажег твое желание? Огонь собственной славы и величия? Огонь выгоды и прибыли? Или, может быть, огонь, который вы используете для того, чтобы покрыть свои преступления? Дорогой христианин, Писание предупреждает нас, всех, кто выходит на служение в Господнем труде. У нас не может быть другой цели, как только явить святость Господню. Давайте будем помнить, что там, где Господь запрограммировал явить свою святость, Он ее обязательно проявит. Надав и Авиуд, поставленные являть святость Господню, не явили этой святости, и Господь явил святость свою на них, и вышел огонь от Бога и сжег их. Пройдет много сот лет, и, устраивая свою церковь на земле, через которую святость Господня должна быть явлена людям, Господь обратит внимание христиан еще раз на особое отношение Бога к тем, кто будто бы хочет явить великую святость Господню, но втайне имеют чуждый огонь. Может быть, ищут выгоды для себя. Знаете, о ком я говорю? Да-да, Анания и Сапфира, муж и жена, продали дом и решили принести часть вырученного в пожертвование на дело Господне, но представить это так, будто бы пожертвовали все свое достояние. Читатели Библии помнят, что погибли обои. Господь сказал когда-то предупреждение: «На все времена, в приближающихся ко мне, освящусь и пред всем народом прославлюсь». И вот теперь, когда мы уже знаем, как Господь являет славу свою, я думаю, мы можем снова вернуться к Моисею и Аарону, стоящих у скалы, из которой течет поток воды. Евреи, радуясь, пьют эту воду, скот пьет, а Бог говорит Моисею и Аарону: «Вы не войдете в землю обетованную за то, что не явили святости моей». Вот в этом слове и явил Господь свою святость. Как когда-то на священниках, на Даве и Авиуде, как в будущем на Анании и Сапфире, так явил Господь святость свою на Аароне и Моисее. Я ставлю Аарона уже на первое место. И знаете почему? Потому что в это время Аарон уже должен был, как первосвященник, выходить на более главное место, чем Моисей. Вот поэтому Господь и начал проявление святости именно с Аарона. Когда это было, спросите вы? Кто-то сказал, мельница Господня вращается медленно, но никогда не останавливается. Бог своему слову не изменяет. Мы не знаем, почему на одних нарушителей воли Господней последствия приходят мгновенно, как на Надава и Авиуда, а другим Господь разрешает жить еще многие не только годы, а даже десятки и сотни лет, как, например, Каин или Саул, первый израильский царь. В истории с Аароном и Моисеем слово Господне прозвучало сразу после того, как не явили святости Господней. А последствия пришли чуть позже для Аарона, и еще дольше пришлось ждать Моисею. Сегодня я хочу обратить ваше внимание, как сбылись слова Господа в отношении именно Аарона, и извлечь из этого необходимые уроки. Я не могу точно сказать, сколько времени прошло, неделя, две или, может, месяц, но однажды наступил день, когда Господь сказал Моисею и Аарону: «За то, что вы непокорны были по велению моему у вод Меривы, пусть приложится Аарон к народу своему, ибо он не войдет в землю, которую я даю сынам Израилевым». Это было уже у пределов земли Едомской. Вот как то событие записал для нас летописец книги Числа. «И сказал Господь: возьми Аарона и Елиазара, сына его, и возведи их на гору Ор. И сними с Аарона одежды его, и облеки в них Елиазара, сына его, и пусть Аарон отойдет и умрет там». И сделал Моисей так, как повелел Господь. Пошли они на гору Ор в глазах всего общества. И снял Моисей с Аарона одежды его, и облек в них Елиазара, сына его, и умер там Аарон на вершине горы. Позвольте мне нарисовать ту картину, которую короткими телеграфными строчками описал летописец. Я представляю ее так, исходя из того, что я прочитал в Библии. У горы стоят миллионы людей, все общество Израилева. Это они недавно пили воду из скалы, и они знали, что Бог произнес свое решение в отношении Моисея и Аарона за неявленную святость. Все видят, как три человека поднимаются на возвышенность. Два старца и еще один человек средних лет поднимаются вверх. Это Моисей и Аарон, и сын Аарона Елиазар. Я только могу представить, как тяжело Моисею было идти этот путь. Наверное, приходила ему мысль: ведь скажи я скале, скале, если бы я сказал, и не ударил бы по ней, то не шли бы мы сейчас с братом моим на эту гору, и не снимать мне с него его священнических одежд, и не умирать бы ему перед моими глазами. Возможно, думал так Моисей. Хочу сказать, что священник должен был нести служение священника пожизненно, и только после его смерти одежда и сан первосвященника переходил к его сыну. Исключением из правил мог быть только грех первосвященника. И вот теперь представьте, что чувствовал Аарон, когда видел, как еще при жизни он лишался этого первосвященнического сана. Он должен был снять с себя все вот эти одежды первосвященника. Знаете, что еще очень важно заметить? И это очень поучительно для всех тех, кого Писание сегодня называет священниками. Обратите внимание, что Бог производит смену первосвященника на возвышенности, чтобы все люди видели и извлекали уроки. Глядя на это, невозможно не вспомнить слова апостола Павла к Тимофею: «Согрешающих пресвитеров обличай пред всеми, пред всем обществом, чтобы прочие страх имели, братья, нравится нам это или нет, согласны мы с этим или не согласны, так говорит Святое Писание». Давайте будем помнить, что Бог даже суд над своими великими избранниками, людьми своими, или, как говорят духовным языком, над своими помазанниками, суд не делает вдали от глаз, но на горе, чтобы все видели и учились, чтобы все имели страх. Кстати, хочу сказать, что великий первосвященник, взявший грех всех людей на себя, тоже умер на горе. Так умер, чтобы видели это все. Но вернемся на гору Ор. Вокруг стоит народ, а на горе Моисей, первосвященник Аарон и сын Аарона Елиазар. Аарон стоит, и его брат Моисей снимает с него первосвященнические одежды одну за одной. И миллионы людей смотрят. Каким предостережением звучат сегодня для нас слова Писания из книги Откровения: «Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Как тяжело было видеть Аарону, когда с него снимались первосвященнические одежды, и все это видел весь израильский народ. Как тяжело сегодня смотреть, когда священники 21-го столетия падают, не явив святости Господней. Кто соблазнился деньгами, кто похотью, кто властью, и Господь при их жизни лишает их венца, их священнических одежд и званий. Если бы Аарон поверил Богу у скалы, то не пришлось бы ему идти с Моисеем на эту гору и при жизни передавать первосвященнические обязанности другому. Аарон вошел бы в Ханаан, умер бы насыщенный днями, и уже только после его смерти кто-то из его сынов принял бы на себя обязанности первосвященника. Скажу, что снимать одежды с первосвященника не так просто. Это довольно длительный процесс, и это должен был делать Моисей, который был, можно сказать, прямым виновником того, что произошло с Аароном. Можете ли вы представить, что чувствовал Моисей, снимая одежды с Аарона? Я очень сочувствую Моисею. Позвольте, я немного расскажу об одежде первосвященника, чтобы нам немножко понимать, что делал Моисей. Кстати, вы можете это найти в книге «Исход». Это записано в 28 главе, со 2 по 39 стих. Но я это перескажу, чтобы сэкономить время. Одежды первосвященника состояли из наперсника, ефода, верхней ризы, льняного тканного хитона нижней одежды, головного убора, кидара и пояса, который, согласно преданию, был очень длинный. Видимо, ефод служил прежде всего для закрепления и ношения наперсника. Верхняя риза не имела рукавов и, вероятно, была длиной до пят. Ее подол был украшен гранатами, сделанными из разноцветных шерстяных нитей и золотыми бубенчиками. Под ризой священник носил хитон с рукавами, который тоже был длиной до пят. Верхняя риза была сделана из голубой шерсти и надевалась поверх хитона, но под ефод. Ее надевали через голову. Горловину обшивали тканым кантом, подобно отверстию брони. В книге «Исход» есть указание на то, что верхняя риза была тканой. гранаты на подоле должны были напоминать первосвященнику о заповедях, которые надлежало соблюдать и ему. Верхняя риза имела назначение указывать как ее носителю, так и Господу на славу, величие и святость первосвященника. На кидаре первосвященник носил укрепленную на голубом шнуре пластинку из чистого золота, на которой была выгравирована «Святыня Господня». Пластинка всегда прикрывала лоб Аарона и всех последующих первосвященников. Эта золотая пластинка должна была возместить несовершенство святых даров народа, но прежде всего первосвященник был отмечен ею как освященная собственность Господа. Кидар первосвященника, вероятно, представлял собой свитый из ткани тюрбан и отличался от головных уборов остальных священников. И вот теперь, когда вы услышали весь этот длинный список одежд, вот все эти одежды нужно было снять с одного человека, с первосвященника, в нашем случае с Аарона, который при жизни еще лишался сана, и, уверяю вас, ему перенести это было нелегко. А снимал эти одежды Моисей, тот, кто первый не явил святости. Весь этот процесс занял немало времени. Ведь нужно было снять одежды с одного, по порядочку, разложить их по камням, затем в строгой последовательности облачать в них другого человека. Но как не тяжело было это делать Моисею и Аарону, они должны были это сделать. Я не сомневаюсь, что там, на горе Ор, Моисей и Аарон плакали и просили друг у друга прощения. Ведь знали они оба, что с этой горы Аарон живым уже не вернется. И я не буду спекулировать разными домыслами, как и от чего умер Аарон, от переживаний, от инфаркта или от инсульта. Важно нам понять, что Бог явил святость свою в приблизившихся к нему Аароне и Моисее. И Писание говорит: «Умер там на горе Аарон», так записал летописец, совершенно ничего не скрывая. И записано это нам в наставление, чтобы мы, взирая на кончину их, жили благочестиво и праведно в нынешнем веке.
Свято, святы небеса, Агнец Божий свят, тебе хвала. Взял вину мою, проливши кровь свою. Тебе моя хвала. Свят Бог, святы небеса. Агнец Божий свят, тебе хвала. Ты взял вину мою, проливши кровь свою. Тебе моя хвала. Ты взял болезни, понес мои грехи. Ты сын Давида.
Да, Моисей и Аарон были чрезвычайно возвышены Богом, особенно Моисей. Да, он видел великую славу Всемогущего. Да, находился в его священном присутствии на горе. Да, Бог разговаривал со своим верным слугой, как человек разговаривает со своим другом. Да, передавая Моисею, а через него всему народу свою волю, свои уставы и свои законы, и то, что этот человек был так возвышен и возвеличен Богом, делало его ошибку еще более значительной. Я не сомневаюсь, что Моисей раскаялся в своем грехе и весьма смирился перед Богом. Он поведал всему Израилю о своем сожалении и печали по поводу совершенного им греха. Он не скрыл от людей последствий всего случившегося и рассказал им, что из-за того, что он приписал себе славу, предназначенную Богу, он не может вести их в обетованную землю. Тот опрометчивый поступок Моисея создал у людей впечатление, что Моисей извел воду из скалы, тогда как ему следовало возвеличить имя Господа среди народа. И теперь Богу необходимо было показать пред всеми, что Моисей — обыкновенный человек, следовавший повелениям и указаниям более могущественной личности, и Бог хотел, чтобы в этом у народа не осталось никаких сомнений. Друзья мои, я еще раз хочу подчеркнуть, что с того, кому много дано, много и спрашивается. Божественная святость и величие в большой мере покоились на всем облике Моисея. Он был щедро наделен божественным светом. Его облик отражал перед людьми Божью славу, сиявшую на его лице, так что ему приходилось какое-то время покрывать лицо свое. Но очень важно знать, что каждый будет судим в соответствии с теми преимуществами, которые имел, согласно тому, чем наделил его Господь, и в зависимости от открытого Господом света истины. И потому и о церкви сказано, что суд должен начаться с церкви. И вот здесь, друзья, мы как раз подошли к тому моменту в наших рассуждениях, когда просто необходимо прочитать текст из предпоследней книги Библии, из послания к евреям. До этого момента мы с вами были исследователями Ветхого Завета. И строгий исследователь Библии вправе сказать – Но все то, что вы говорили о святости, это ветхозаветнее учение, это учение закона, потому-то оно и строгое такое. А что говорит Новый Завет? Ведь сейчас время благодати, время милости и любви. Наверное, не все так строго, как во времена закона. Вот об этом мы и поговорим сейчас. Итак, читаем текст из Нового Завета о святости. Послание к евреям, глава 12, и я начну читать с 6 стиха. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемыми плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей — для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его». Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него доставляет мирный плод праведности. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми, и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Хочу обратить наше особое внимание на два предложения из прочитанного текста. Стих 10. «Родители наши наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей, речь идет о Господе, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его». Вы заметили это? Наша участь от Бога – быть участниками святости Божьей. Мы, христиане, призваны, подобно Моисею и Аарону, быть участниками в святости Божией, где и когда. Но есть еще один стих в этом тексте. Читаем 14 стих. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость». И теперь будьте внимательны. «Без которой», слово «которой» говорит не о мире, а о святости, «без которой никто не увидит Господа». Как-то в нашей поместной церкви один брат проповедовал о том, что Моисей не явил святости Господней. И за это Бог лишил Моисея права войти в обетованную землю. И в итоге он сказал, что и мы можем быть лишены права войти в небесный Ханаан, если не будем являть славы Господней. После служения, размышляя об услышанном, один брат задал вполне логичный вопрос. «Ну, я понимаю, это было время закона, Моисей нарушил Божье повеление, не явил этим славу Божью, и Бог лишил его возможности войти в земную страну, но не лишил его небесного Ханаана. Так неужели нас, если мы не будем являть святости Господней, Бог лишит нас возможности быть в небесах?» В тот день мы вместе с этим братом прочитали вот этот текст из послания к евреям. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Согласны мы или не согласны с этим, но это условие, поставленное самим Богом, уже не в Ветхом Завете. В Новом Завете это условие, поставленное самим Господом, без выполнения которого никто не сможет увидеть Господа. Сейчас, друзья мои, я скажу вам интересную, удивительную вещь, поразившая меня. У меня есть в моем компьютере электронная версия Библии. Работая над темой «Святость», я ввел в поиск слово «свят». И знаете, что я обнаружил? В Новом Завете, в синодальном переводе, слова с корнем «свят» употребляются или встречаются 4911 раз. Это начиная со слов «святое», «благовествование» от Матфея и заканчивая «свят, свят Господь Саваоф». Но вот в Ветхом Завете вы встретите подобное только 248 раз. О чем это говорит? Об особой ответственности христиан к святости. Да, Моисей потерял право на вход в земной Ханаан. И Аарон тоже. Но небо для них не закрыто. Помните, несмотря на то, что Моисей и Аарон не явили святости, Бог все же явил свою святость на них, и мы это читали с вами. Для нас, христиан, установлен другой, более высокий стандарт отношения к святости и, конечно же, более высокие требования и последствия.
Ты мой Бог святой, я к Тебе стремлюсь, ибо знаю в Тебе покой. У Твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое. У Твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое. Знаю лишь в Тебе радость вечная и любовь неизменная. У Твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце. Сердце мое, и никто уже не лишит меня этой радости неземной. У Твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое. У Твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое. И когда придет тот последний час, верю, примешь меня к себе. У Твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое. У Твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое.
Я верну вас сейчас к прочитанному тексту из послания к евреям, и мы посмотрим, что написано дальше, после слов «старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Слушайте внимательно. наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Вы заметили это предупреждение? Если мы, христиане, новозаветные верующие, не будем являть святости Господней, знаете, что произойдет? Возникнет горький корень, который станет причиной осквернения не только того, кто не явит святости, а многих других. Слушайте еще раз, я повторю это. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Вот почему в Новом Завете вы находите слово «свят» почти 5000 раз, а в Ветхом даже 300 не насчитается. Вот почему особое требование к святости в Новом Завете. Друзья, я понимаю сейчас, что нам просто необходимо больше узнать о святости. Но я смотрю на часы, время нашего эфира уже подходит к концу. Я думаю, что будет разумно в следующей нашей радиопрограмме поговорить о святости, если Господь позволит. О святости Божией, о святости Его в нашей жизни, как ее иметь, как явить, чтобы не лишиться благодати Божией. А я надеюсь, что все мои слушатели очень хотят увидеть лицо Господне. Да поможет нам в этом Господь.
Здалека вже бачу чудове місто, що сяє в небесній красі. Хоч тут на дорозі не раз я заплачу, куди линуть думи мої. Там неба нового безхмарні далі, ночі не буде вже так. Не знатимуть вірні ні сліз, ні печалі, Господь буде втіхою сам. Хвороби минуться і смерті не буде, життя там пливе без кінця. Навіки спочинуть спасені люди у вічних оселях Отця. Не буде потрібне і сонце там ясне, Господня слава сія. О місто святеє, о місто прекрасне, що те над ним мріє моя. Обмиті кров'ю Христа, що сили лукаво тут переможуть, для них ця країна свята. О Боже, молюся, зійшли мені сили, завершиться шлях до кінця, щоб віру я міг зберегти до могили і бути у славі Отця.